Всем привет, здравствуйте. Это программа «Богатые тоже прячут», которая выходит каждую неделю на YouTube-канале Татьяны Фельгенгауэр. Собственно, это я. Всем привет. И здесь, конечно, главная звезда и главный эксперт этой программы Илья Шуманов, глава Transparency International Russia. Илья, привет.
Привет, Таня. Привет, уважаемые зрители.
Ну что, логическое развитие, продолжение всех наших прошлых программ, когда мы разбирали, что происходит внутри Министерства обороны, когда мы смотрели на небывалые по масштабам аресты и обсуждали невероятные цифры, у Министерства обороны новый глава. И это неожиданно абсолютно, ну, не знаю, для меня, во всяком случае, неожиданно, может быть, для тебя это была какая-то ожидаемая история, это Андрей Белоусов. Как так вышло? И в целом, мне кажется, это интересно обсудить, потому что Министерство обороны очень часто называют прям министерством коррупции. Там очень много пространства для коррупционных схем. И вот, с одной стороны, есть этот монструозное абсолютно такое формирование под названием Минобороны, куда вливается очень много денег, особенно в последние два с половиной уже почти года. С другой стороны, есть Андрей Белоусов. И вот такой вот министр, которого, кажется, считали, ну, как бы не сильно замешанным или почти совсем никак не замешанным в каких-то коррупционных скандалах. Человек с очень четким, практически фанатичным взглядом на экономику. Этакий фанат госплана. Может быть, нас теперь ждет военная плановая экономика, не знаю. Но пока что то, что говорят про Андрея Белоусова, в том числе, на что обращают внимание, что вот он там особо ни с какими кланами не связан и ни в каких коррупционных скандалах не замешан. А что нам вообще нужно знать про Андрея Белоусова?
Действительно, лично Белоусов вообще не формирует такой образ человека-коррупционера, достаточно преданный лично Владимиру Путину управленец, человек, который занимался вопросами экономики и, скажем так, прогнозирования и планирования экономики достаточно долго. Он был консультантом практически у всех премьер-министров, вот, начиная с 90-х годов, и вот по текущий момент вырос фактически до уровня вице-премьера. Про него нам важно, наверное, знать то, что он как человек, работающий в концепции неокенсианства, то есть фактически государственного участия, активного государственного участия в экономике, он был одним из идеологов заливания бюджетных денег в российскую экономику и, скажем так, серьезные инвестиции в государственный сектор, в частности, оборонно-промышленный комплекс, который он, ну, скажем, настаивает на инвестициях в него. И это, конечно же, выгодно для большого пула олигархов, государственных корпораций, которые, ну, живут на эти бюджетные деньги. Про него важно сказать, что попадание его в Министерство обороны, мне кажется, не случайным. По одной простой причине. Белоусов не имеет собственной команды, ну или, по крайней мере, про его членов команды я мало что знаю. И поговорив с экспертами, вот я как бы одного-двух людей могу, наверное, назвать. Вот. Но в целом, приходя в Министерство обороны, конечно же, он приходит не на свое поле. И в этом смысле, конечно же, ему потребуется некая поддержка. Все говорят о том, что вот он лично лоялен Путину, и это важно, и на этом, наверное, останавливается в своих рассуждениях. Но если мы смотреть на то, с кем он связан, вот, то на членов его семьи, с кем они аффилированы и с кем они взаимодействуют, на чем зарабатывают, то мы случайным образом попадем на сына Андрея Белоусова. Это Павел Белоусов, который возглавляет, ну, скажем, консалтинговую, инжиниринговую группу, которая называется Clair Carte. Это коммерческая компания, которая работает с государственными подрядчиками. И каково наше удивление будет, когда мы скажем, что эти государственные контракторы – это Ростех, Министерство промышленности Российской Федерации, Росатом и Роскосмос. Фактически это, ну, тот сектор, который тем или иным образом курирует Сергей Чемезов, да, ну вот если мы говорим про Ростех и Минпромторг. И очевидно, что Чемезов тоже имеет свое влияние на Министерство обороны, несколько заместителей министра обороны. Это ставленники Сергея Викторовича Чемезова, с которым он активно взаимодействует, который отвечает за военно-техническое сотрудничество. И надо сказать, что главный тезис Белоусова – развитие оборонно-промышленного комплекса, инвестиции в этот сектор, наведение порядка в этом секторе, конечно же, на руку Сергею Чемезову. Поэтому не совсем очевидная связка, вот такая вот белоусово-чемезовская, назовем так, да, вот, мне кажется, она даст, возможно, такую другую перспективу на его назначение. Посмотрим на эту историю, но мне кажется, если мы увидим появление в числе заместителей министра обороны либо в дочерних предприятиях Министерства обороны людей, связанных с Ростехом и с Чемезовым, то, по всей видимости, мы угадали, наверное, в этой всей истории.
Ну, послушай, Илья, так судя по тому, что говорится, там Песков, по-моему, да, упомянул, что Белоусову надо будет заняться инновациями. Ну, мы прекрасно знаем, что Российская Федерация, по словам инновации, подразумевает, скорее всего, именно присутствие Ростеха.
В том числе и Ростех, в том числе, думаю, что, как бы именно в этом контексте, который Песков упоминает, по всей видимости, это связано с развитием военно-промышленного комплекса и перестройки экономики на перевод ее на военные рельсы. Помимо этого, просто как бы есть несколько заявлений, которые делаются тоже со стороны людей, которые работают с военно-промышленным комплексом, которые утверждают о потенциальной конверсии, что в случае, если война закончится в Украине, то эти же предприятия, они придут в какой-то гражданский сектор. Но мы знаем, что у Ростеха достаточно большой набор отраслей, которые Ростех курирует, который не связан с военно-промышленным комплексом. Это производство медицинского оборудования, это и фарма, это и какие-то индустриальные кластеры, даже производство автомобилей, и янтарный бизнес, и куча всего другого, которое, собственно, находится в гражданском секторе. Но важно, что Белоусов, попадая в Министерство обороны, он в том числе, он снижает тоже, мне кажется, свое участие в других направлениях деятельности. Раньше Белоусов, конечно же, курировал все вопросы, связанные с экономическим, ну, скажем, с экономикой Российской Федерации, да, и мог влезать в широкий пул отраслей и направлений деятельности. А сейчас, конечно же, его деятельность ограничена вот этой военной песочницей, конечно, которая расширена, которая большая,
Это
которая будет,
не
конечно же, действовать.
песочница, Илья, это песчаный карьер у Министерства
Хорошо, песчаный
обороны.
карьер. Хорошо, песчаный карьер. Вот. Но все равно экономика России – это гораздо больше, чем ВПК, и гораздо больше, чем Министерство обороны.
Слушай, а скажи, как мы укладываем во всю эту картинку прихода Белоусова и предшествовавшей этому аресту Тимура Иванова еще один громкий арест? Это речь идет о начальнике управления кадров в Министерстве обороны Юрия Кузнецова. Его тоже арестовали. Там есть второй фигурант, который уже тоже арестован. Взятки, называются какие-то безумные цифры опять. Скажи, пожалуйста, это, ну, типа чистки начались, и это Белоусов пытается коррупцию времен Шойгу вычистить, чтобы навести какие-то свои порядки? Или как это выглядит, по-твоему?
Я думаю, что театр начинается с вешалки, с гардероба. И, конечно же, любые кадровые назначения внутри Министерства обороны, они начинаются с Главного управления кадров. И кадровая политика, конечно же, для Белоусова это сейчас ключевой рычаг выстраивания своего позиционирования внутри Министерства обороны. И контроль над кадрами, мне кажется, определяющим является. Это, ну, с точки зрения логики, да. А с точки зрения каких-то необычных, наверное, нюансов, оно заключается в том, что, в принципе, направление, связанное с кадрами и противодействием коррупции, оно подчинено не совсем команде Сергея Шойгу. Это другой заместитель, который выходит из системы государственной безопасности, вот, который курирует вопросы, в том числе государственной тайны, вопросы кадров, противодействия коррупции. Вот. И мне кажется, как бы, ну, как бы это достаточно странно, потому что это не совсем команда Сергея Шойгу. Ну, может быть, назначенец, вот конкретно господин Кузнецов, он имел какое-то отношение к кадровой какой-то линии и связи имел с командой Шойгу. Вот. Но сама эта история с его арестом, да, с этим уголовным делом, конечно же, ну, кажется, тоже странной немножко по одной простой причине. Это не его текущий статус, это уголовное дело, касающееся его предыдущего места службы. И в этом смысле, конечно же, это старые папки, которые Федеральная служба безопасности достала. И мне кажется, главным логическим, наверное, выводом из этой истории то, что Белоусов, несмотря на свои заявления о том, что он не будет чистить Министерство обороны, он пришел сюда с другими задачами. Думаю, что ему в помощь, конечно же, нового кадровика какого-то выдадут, да, или он приведет какого-то нового кадровика, который будет в том числе курировать вопросы, связанные с назначениями на новые позиции или там смена позиций внутри Министерства обороны.
Мы с тобой еще обсуждали, что будет любопытно понаблюдать за сыновьями второе поколение. Но говорили мы это чаще в контексте младшего Патрушева, с ним без особых сенсаций. Ну да, ну больше не министр, да, ну вице-премьер, ну такое. Есть другой сын. И вот с другим сыном, мне кажется, получилось гораздо любопытнее. Речь идет про Бориса Ковальчука, которого назначили на должность главы счетной палаты. Вообще, счетная палата давно была довольно важным таким институтом, но в последние, так сказать, несколько лет, кажется, ситуация поменялась. И вот теперь там младший Ковальчук. Для тебя это неожиданно или ты предполагал, что примерно так и будет?
Конечно же, стремительный рост карьерный Бориса Ковальчука для меня кажется немножко странным, потому что это чересчур амбициозно для него лично. Но предвестником этого, конечно, было его назначение на должность замначальника контрольного управления администрации президента, который тоже контрольными функциями обладает, где, собственно, он, наверное, транзитом прошел через эту позицию и попал на руководителя счетной палаты. Счетная палата действительно очень сложный и специфический орган контроля, потому что это в первую очередь орган контроля парламентский. То есть в первую очередь это, ну, как бы счетная палата, она выполняет именно такого рода функции, да, назовем так. И завязана она тем образом на наше федеральное собрание. Вот. Я думаю, что это очень интересно, появление там Ковальчука, потому что связка Ковальчуков с Сергеем Кириенко это всем уже известная история. Мы видим, что Степан Ковальчук и младший Кириенко работают в экосистеме ВКонтакте. Мы видим, что Борис Ковальчук прошел школу Росатома и поработал на должности на позиции заместителя генерального директора Росатома и, соответственно, был связан с Сергеем Кириенко. Мы видим, что Ковальчук прошел через контрольное управление администрации президента. Заместителем администрации президента как раз работает Сергей Кириенко. И в этом смысле, конечно же, здесь нету, наверное, какого-то расхождения с логикой. Плюс для меня очевидно, что Ковальчуки старшие находятся в постоянном взаимодействии с Росатом и с Сергеем Кириенко. И, конечно же, эти люди, ну, это та группа людей, которые так, ну, формируют так называемый кооператив Озера, да, те люди, которые с Владимиром Путиным, собственно, вместе проводили свой досуг в Ленинградской области, это ближнее его окружение. И в этом смысле Борис Ковальчук, сидящий на коленках Владимира Путина на даче в кооперативе Озера, ну, разумеется, имеет больше перспективы своей карьерной, просто потому что он обязан всем, чем он имеет, это именно близостью к Владимиру Путину, членов его семьи. Это вот такие личные, патронажные, мне кажется, сети, которые выстроены на протяжении длительного времени. И в этом смысле для Ковальчуков, ну, скажем так, появление их представителя на позиции счетной палаты, мне кажется, такое достаточно логичное. Но это с точки зрения объяснений. А вот, но Счетная палата – это еще и большое количество автономных, в значительной степени автономных аудиторов Счетной палаты, которые, как мне кажется, будут, ну, и с ними трудно договариваться, с ними трудно выстраивать диалог. И, ну, вот Кудрин на позиции главы Счетной палаты, да, вот он, как мне кажется, потратил достаточно много времени для выстраивания этих политических альянсов внутри, для того, чтобы, ну, как бы удержать под контролем Счетную палату.
Ну, с другой стороны, мы помним, что бывает иногда с аудиторами счетной палаты. И ты прекрасно помнишь, что Михаил Мень был арестован, осужден и отправлен в колонию.
Михаил Мень, да, ну, насколько я понимаю, по нему это уголовное дело прекратили, вот, по Меню, вот. Но важно, что, наверное, сказать, что, конечно же, это редкие эпизоды, когда аудиторы Счетной палаты, по сути, которые находятся в статусе федерального министра, оказываются под уголовным преследованием. В этом смысле, конечно же, у них больше автономии, чем у депутатов Государственной Думы. И, ну, я думаю, что Ковальчуку будет тоже, младшему Ковальчуку будет немножко сложно вот выстраивать с такими тяжеловесами какие-то свои неформальные связи или установки.
То есть не стоит делать какой-то поспешный вывод, что, значит, у Ковальчуков уже медиа и то, и сё, значит, что они очень разные области подминают под себя, и вот сейчас пытаются подмять под себя счетную палату, потому что какая-то, никакая, но все же автономия и независимость у аудиторов счетной палаты, благодаря ли там Алексею Кудрину или еще как-то, но все же сохраняется.
Мы увидим переназначение аудиторов Счетной палаты под непосредственно Бориса Ковальчука. То есть Ковальчуки будут протаскивать своих людей в Счетную палату, и когда достаточное количество накопится, или которое некоторое количество, может быть, аудиторов присягнет Ковальчукам, тогда, мне кажется, в этом смысле мы можем говорить о том, что действительно закончено формирование лояльной Ковальчукам Счетной палаты, и действительно они имеют большое влияние с точки зрения проведения проверок со стороны этого органа в разных секторах экономики.
Еще один сюжет, о котором хочется поговорить, во-первых, потому что он нам близок, так сказать, душевно и, не знаю, все-таки Калининградская область, прямо скажем, родная. Мы, кстати, про нее много всего интересного рассказывали, еще даже до того, как появилась программа «Богатые тоже прячут». У нас с Ильей Шумановым про Калининградскую область много всего было. И, естественно, господин Алиханов, как губернатор Калининградской области, тоже был периодически героем наших рассказов. И вот сейчас мы видим, что его двигают, и он едет в Москву. Я уж не знаю, Илья, для тебя, как главного патриота Калининградской области, это хорошие новости или нет, но тем не менее, можно ли говорить, что Владимир Путин своего бывшего охранника, а ныне до недавних пор губернатора Калининградской области, повышает в должности, продвигает по карьерной лестнице и приближает к себе не только географически, но и по степени влияния?
Ну, Алиханов, собственно, это, ну, он Он из другой породы, назовем так. Это не человек из охраны Владимира Путина. Это человек, который задумывался и развивался и свою карьеру строил в орбите Минпромторга и Сергея Чемезова, в большей степени Дениса Мантурова на самом деле, но, конечно же, влияние Чемезова очень серьезное. И в этом смысле надо жителям Калининградской области перекреститься, вот, потому что очень долго пытались его выпроводить из Калининградской области, вот, и наконец-то это чудо свершилось. Вот, губернаторы в Калининграде сильно надолго не задерживаются, один, может быть, полтора срока они там досиживают и потом уходят. То же самое для Алиханова, конечно же, в Калининградской области ему было достаточно тяжело, потому что все, что он мог, фактически он уже раздал Ростеху, все, что там он мог передать, все активы, которые были, они тем или иным образом попали в орбиту близких людей Сергея Чемезова, типа Машицкого, друга детства Сергея Чемезова, Ростеха, типа, ну, янтарный комбинат немножко раньше был, но там другие активы, которые тоже попали Ростеху. Вот, с чем не справился Антон Андреевич Алиханов, с тем, что он не смог проглотить самое большое производство автомобильное в Калининградской области, Автотор, который принадлежит семье Щербаковых, бывшему министру правительства, который участвовал, еще получается РСФСР, да, который участвовал в ГКЧП, вот, и, конечно, таких тяжеловесов пожрать вот даже с помощью Ростеха достаточно сложно. Вот, из интересного, конечно же, попадание его в Минпромторг, по сути, идет в связке с тем, что его патрон Денис Мантуров попадает на позицию вице-премьера. С Денисом Мантуровым у Алиханова личные отношения. Семье Мантуровых он отдал на побережье большой кусок под строительство клиники. Там еще яхтенная марина, вот, тоже связанная с влиятельными федеральными игроками. Но смысл в том, что и на уровне личных отношений между женами Мантурова и женой Алиханова какие-то отношения есть, насколько я знаю. И вот передача активов на побережье, взаимодействие с Ростехом. То есть человек, в принципе, он был ростеховский, хотя бы потому, что Ростех-арена, которую ты помнишь, мы с тобой об этом говорили, в Калининградской области, что Ростех финансировал вот те социальные обязательства, которые были у Калининградской области, где мог взять Антон Андреевич эти деньги, Алиханов, только у своих патронов, вот, в известной нами государственной корпорации. А вот, и, ну, как бы тут второго, наверное, аргумента больше не надо, да, кроме этого, но добавим, что на позицию нынешнего исполняющего обязанности губернатора Калининградской области пришел человек из Минпромторга, вот, который, конечно же, то же самое, то есть просто какая-то ротация произошла, и, ну, Чемезов и Мантуров просто поменяли своего человека одного на другого. В этом смысле Антон Андреевич человек Чемезова, человек, связанный с Ростехом. Я это говорил на старте, когда он приходил в Калининградскую область, вот, на что он говорил, что он на самом деле технократ, ни от кого не зависим, вот. Но это было 10 лет назад, вот, практически, да, ну, сейчас все уже стало другими красками, наверное, разрисовано. И в этом смысле отвертеться уже никак не получится.
Как-то у нас сегодня в течение программы Ростех и Чемезов, они прям регулярно, да, возникают в ходе повествования и в контексте Министерства обороны Андрея Белоусова, и в контексте Минпромторга и господина Алиханова. Ну, хорошо, ты, значит, отказываешь Антону Алиханову в том, чтобы я его относила к породе охранник Путина. Ты его относишь к породе человек Чемезова. Но давай тогда про Дюмина. Ну, Алексей Дюмин, это точно порода охранник Путина? Ведь тут уже, наверное,
Сто процентов порода.
или нет. Вот смотри, Дюмин тоже, да, давай последим за охранником Путина. Он становится его помощником. И ну, в новостях-то у журналистов он идет буквально в связке с Николаем Патрушевым, боже мой. Вот, насколько это важно и что нам здесь интересно в контексте нашей специфической программы «Богатые тоже прячут».
Да, выдвину свою гипотезу. Два помощника президента, господин Миронов, вот, и Дюмин, это их можно относить к категории адъютантов Путина или охранников Путина, как будет удобно. Вот, и очевидно, что эти люди начинают играть, ну, критически важную роль. Вот, они играли роль потенциальных преемников президента. На самом деле их называют Миронова и Дюмина в числе вот потенциальных там топ-3, да, персонажа, которые могут попасть на, ну, на позицию преемника президента. И, скажем, личные помощники Путина, носящие за ним чемоданы, вот они переходят уже в статус людей, которые курируют целые направления, целые блоки работы, громадные блоки работы несколько отраслей. В этом смысле Дюмин, попадающий на позицию помощника президента, неожиданно начинает курировать оборонно-промышленный комплекс. И, ну, для меня это очень важное, как бы, наверное, назначение, и плюс Государственный совет. То есть это еще и какой-то политический такой контроль, да, в некотором смысле, потому что это контроль за, ну, новым конституционным органом, который еще не проявил себя в полной мере. И второй охранник, это который уже действительно долгое время сидит на позиции бывший губернатор Ярославской области Миронов, который курирует кадры и всех силовиков. Ну, скажем так, кадровый потенциал силовых служб. То есть один охранник курирует кадры и все назначения в силовом блоке, второй оборонно-промышленный комплекс, Государственный совет. И, конечно же, это, ну, я скажу, что это значимый актив. И когда мы говорим про личную охрану Владимира Путина, надо помнить все-таки, что эти люди, которые выросли и стали тем, кем они стали при Викторе Золотове, который курировал службу безопасности президента и который сейчас тоже незаслуженно обойден вниманием. Вот. И, конечно же, участие, как бы, вот этих охранников на позиции помощников, я думаю, что это просто еще и хороший актив Золотова, который точно его не потеряет. Эти люди обязаны Золоту очень многим, по крайней мере, Дюмин об этом говорит. Безусловно, он и связан с другими представителями российской элиты, и также у них хорошие отношения и с Ростехом, и хорошие отношения, например, с представителями там ночной хоккейной лиги, которой очень много известных российских олигархов, да, а вот, ну и как бы мы помним, что история Дюмина тоже, она была завязана на такую параллельную коммуникацию с Пригожиным. И в момент как раз бунта Пригожина, восстания Пригожина, собственно, Дюмина называли потенциальным сменщиком Сергея Шойгу, которым он не стал, но чья позиция сильнее, Дюмина, курирующий оборонно-промышленный комплекс на позиции помощника президента, или Андрея Ремовича Белоусова в качестве министра обороны, надо еще тут посмотреть, конечно. Вот. Из коррупционных каких-то аспектов, ну, что могу сказать? Могу сказать, что у Дюмина есть брат, который авторитетный девелопер, назовем так, который неожиданно из тренера по теннису за несколько лет сделал себе стремительную карьеру в качестве девелопера. Это неудивительный, наверное, момент, да, в биографии наших российского истеблишмента политического, да, и он связан с Годом Ниссановым, тоже известным девелопером в Москве, получил большое количество земли, дорогостоящей на Рублевке, вот по линии, я так понимаю, который курировали по линии Министерства обороны и по линии Виктора Золотова. Вот, ну, наверное, там еще есть дальние родственники, типа значит, Дюминской, вернее, сестры Дюминской супруги. Вот так вот.
Муж сестры жены Дюмина, а?
Муж сестры, да. По-моему, это правильно называется свояк, да? Вот,
Да.
если Да, надо было начинать, конечно. Да, вот. Ну, мне кажется, что история, когда родственники начинают выразительно и активно заниматься бизнесом, не имея для этого никаких, скажем, никакой базовой подготовки и занимаясь там, ну, из серии, ну, работая тренером по теннису, да, вдруг неожиданно супер ты девелопером становишься. Но очевидно, что здесь связка это очень сильно интересная и заставляет нас задуматься, есть ли здесь коррупционные аспекты.
Да, конечно, ужасно это все любопытно. Посмотрим, как оно все будет сосуществовать друг с другом. И в этом плане, мне кажется, за Министерством обороны нам стоит смотреть в первую очередь. Что-то мне подсказывают, что там как бы не последние аресты происходят. И как-то этот сюжет точно будет развиваться. Вот. Ну и посмотрим, конечно, за счетной палатой, как там младший Ковальчук попытается управиться с аудиторами и кого они попытаются туда протащить. Спасибо большое. Это Илья Шуманов, глава Transparency International Russia. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Ильи. Ссылка есть в описании к нашему стриму. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, если еще не поставили. Комментарии приветствуются. Ну и увидимся через неделю. Пока.